Когда будешь молиться, уединись в своей комнате, закрой дверь и молись Отцу своему в тайне, говорит назареянин, ученик Есеев. Каждое человеческое существо рождается с зачатками внутреннего чувства, называемого интуицией, которое может быть развито в то, что знают в Шотландии как второе зрение. И все великие философы, которые, подобно Плотину, Порфирию и Ямблиху, пользовались этой способностью, учили этой доктрине. «В человеческом сознании существует способность, — пишет Ямблих, — которая превышает все рожденное и зачатое. Через нее мы в состоянии соединиться с превосходящими нас высшими разумами, перенестись за пределы этого мира и участвовать в более высокой жизни с ее особыми небесными силами. Если бы не было внутреннего прозрения или интуиции, то у евреев не было бы их Библии, и у христиан не было бы Иисуса. То, что Моисей и Иисус дали миру, то были плоды их интуиции или озарения. То, как после их смерти старейшины и учителя позволили миру понимать их учение, то было догматическим искажением и очень часто кощунством. Принять Библию как откровение и пригвоздить свою веру к ее буквальному переводу – это хуже, чем абсурд. Это кощунство против божественного величия незримого. Если бы нам пришлось судить о божественном и о мире духов, так как они истолкованы толкователями человечества, то теперь, когда филология совершает гигантские шаги в область сравнительного познания религии, вера в Бога и в бессмертие души не могла бы выстоять против атак рассудка даже и столетия. То, что поддерживает в человеке веру в Бога и в жизнь духа после смерти – есть интуиция. Это результат знания нашего внутреннего «я», которое бросает вызов маскарадам римско-католического священнослужителя и его смешным идолам, тысячу и одной церемонии Брахмана и его идолам, и иеремиадам протестантского проповедника и ее опустошенной и высохшей вере без идолов, но с беспредельным адом и проклятием, прицепленным на конце. И если бы не это интуитивное знание, не умирающее, хотя часто колеблющееся, так как слишком засорена материей, то человеческая жизнь была бы пародией и человечество обманщиками. Это неистребимое чувство чьего-то присутствия в ней и внутри нас таково, что никакие догматические возражения, ни внешние формы поклонения не могут его уничтожить в человечестве, пусть ученые и духовенство делают, что хотят. Движимый такими мыслями о беспредельности и безличности божества, Гаутама Будда, индийский Христос, воскликнул: «Как четыре реки, которые впадают в Ганг, теряют свои имена, как только они смешиваются с водами священной реки, точно так же все, кто верит в Будду, перестают быть брахманами, кшатриями, вайшьями и шудрами». Ветхий Завет был составлен с устных преданий. Массы никогда не знали его действительного значения, ибо Моисею было приказано сообщить сокровенную истину только своим 70 старейшинам, которым Господь дал из того же духа, который был на законодателе. Маймонид, чей авторитет и знания священной истории едва ли могут отвергаться, говорит: «Кто бы не узнал истинный смысл книги Бытия, он не должен разглашать его. И если какой-либо человек сам открыл бы его истинное значение или же сделал бы это с помощью другого человека, он должен помолчать, или же, если он говорит, то должен говорить только затемненно загадками». Это признание, что то, что написано в Священном Писании, только аллегория, было сделано и другими еврейскими авторитетами, кроме Маймонида. У Иосифа мы находим сообщение, что Моисей философствовал, говорил загадками и образными аллегориями, когда писал книгу «Бытия». Поэтому современная наука, пренебрегающая разгадкой истинного смысла Библии и позволяющая всему христианству продолжать верить в мертвую букву еврейского богословия, тем самым молчаливо становится сообщницей фанатичного духовенства. Она не имеет права высмеивать записи народа, который писал, не зная, что они получат такое странное истолкование в руках одной враждебной религии, и что их священнейшие тексты обернутся против собственного народа, и что кости мертвых заглушат дух истины. Это грустная черта христианства. «Боги существуют, — говорит Эпикур, — но они не то, что о них думает толпа». И все-таки Эпикур в рассмотрении поверхностных, как обычно, критиков дает им резкий отпор и выставляет их как материалистов. Но ни великая первопричина, ни ее эманация, человеческий бессмертный дух, не остались без свидетельств. Месмеризм и спиритуализм в наличии, чтобы засвидетельствовать великие истины. В течение более чем 15 веков, благодаря проводимым со слепой яростью зверским преследованиям великих вандалов ранней христианской истории Константина и Юстиниана, древняя мудрость медленно дегенерировала, пока, наконец, постепенно потонула в глубочайшей трясине монашеского суеверия и невежества. Пифагорово познание вещей, как они есть, глубокая эрудиция гностиков, оснащенные временем всеохватывающие учения великих философов, все отвергалось как учение Антихриста и язычески, и предавалось пламени. Вместе с последними семью мудрецами Востока, оставшейся группой неоплатоников, Гермиасом, Присцианом, Диогеном, Евлалием, Демосцием, Симплицием и Исидором, которые сбежали в Персию от фанатического преследования Юстиниана, царствование мудрости закончилось. Книги Тотта или Гермеса Трисмегиста, которые на своих священных страницах содержали духовную и физическую историю творения и эволюции нашего мира, были на века предоставлены плесневению, в забвении и в презрении. В христианской Европе им не нашлось толкователей, не было больше филолетийцев, любителей истины. Они были заменены светом ненавистников, монахами папского Рима, с танзурами и капюшонами, которые страшатся истины, в каком бы виде и откуда она ни появилась бы, если только она противоречит хотя бы малейшей из их догм. Что же касается скептиков, то вот что говорит о них и о их последователях профессор Александр Уайлдер в своих очерках по неоплатонизму и алхимии. Прошло столетие с тех пор, как составители французской энциклопедии ввели скептицизм в кровь цивилизованного мира и сделали позорной всякую веру в существование чего бы то ни было, если этого нельзя продемонстрировать посредством тигля или критического рассуждения. Даже теперь требуется беспристрастность, так же, как и мужество, чтобы отважиться трактовать о предмете, который долгое время считался выброшенным за негодность и осужденным только потому, что не был правильно понят. Смелым должен быть тот человек, который будет рассматривать герметизм чем-то другим, а не псевдонаукой, и, следовательно, потребует ознакомления с ним и терпеливого выслушивания. И все же провозглашатели и исповедники когда-то были князьями ученых исследований и героями среди обычных людей. Кроме того, ничто не должно быть презираемо, во что люди благоговейно верили, и в пренебрежении к серьезным убеждениям других есть признак невежественного, неблагодарного ума. А теперь, воодушевившись этими словами ученого, который сам не является ни фанатиком, ни консерватором, мы припомним несколько происшествий, о которых рассказали путешественники, как они видели их в Тибете и в Индии. Местные жители хранят как сокровище памяти об этих вещах, как практическое доказательство истинности философии и науки, переданных им предками. Сперва мы можем рассматривать весьма замечательные феномены, наблюдавшиеся в храмах Тибета, описания которых поступили в Европу от других очевидцев, а не миссионеров католицизма, свидетельства которых по понятным причинам мы исключаем.